Одному царю однажды приснился сон. Может, кто-то эту притчу слышал, знает, но услышит еще раз, не повредит. Приснился сон, что у него один за одним выпали все зубы. Ну, он приглашает своих мудрецов, чтобы этот сон истолковать. И мудрец, который был при дворе царя, растолковал ему сон так, говорит: «Царь, у меня для тебя плохая новость. Твой сон означает то, что у тебя один за одним умрут все твои родственники». Конечно же, царю не понравилось это толкование, он велел наказать этого мудреца и отправить в темницу, и выдал повеление найти другого мудреца, который мог бы ему правильно истолковать этот сон. Нашелся и такой мудрец. И когда его привели к царю, царь повторил ему сон, этот мудрец объявил: «Царь, я сообщаю тебе великую радость, ты переживешь всех своих родственников». Естественно, царю понравился этот ответ, и он наградил этого мудреца. Придворные были очень озадачены, шокированы, как это так могло произойти, и они спрашивают у мудреца: «Как это так? Ты же ему сказал то же самое, что сказал первый мудрец». Ответ его был таков: «Не важно, что сказать, а важно, как это сказать». Не важно, может быть, о том, что говорить, это не настолько, но как это говорить, тоже очень много зависит от говорящего. Тот, кто доносит какую-то истину или рассказывает законы Божьи, или в жизни рассказывая какие-то истории, нам всегда нужно смотреть, важно, как мы говорим, потому что мы общаемся с людьми, которые такие же, как мы, являются уникальными в глазах Божьих. Сегодняшняя глава Торы у нас называется «Мишпатим». А, как обычно, немного остановлюсь на истории, где мы находимся в чтении Торы. Сегодня у нас 18 глава по счету. Легко посчитать, если недельный глав Торы 54, то сегодня мы преодолели ровно 1/3 часть Торы. Ровно 1/3 часть, 18 глава из 54. И если обратить внимание, о чем повествуют уже главы, начиная даже с прошлой уже главы, можно заметить то, что время развития событий в рамках одной главы начинает замедляться. И замедляется оно очень заметно. Если предыдущие некоторые главы мы могли читать, и одна глава охватывала от нескольких лет до нескольких десятков лет, то сейчас главы охватывают промежуток времени даже вот в несколько дней. Почему это так происходит? Как вы думаете? Потому что мы изучаем книгу закона. И начиная буквально с прошлой главы, мы теперь будем в основном читать о законах и постановлениях. Две трети книги, две трети оставшейся Торы, они покроют промежуток всего в 40 лет, до того, как избранный народ начнет входить в обетованную землю. Всего 40 лет, две трети книги. Одна треть книги покрывает промежуток времени в 2448 лет. 2448 лет. Это промежуток времени от сотворения мира до выхода евреев из Египта. Это произошло, по нашему летосчислению, интересная цифра получилась, это произошло в 1313 году до нашей эры. По иудейскому летосчислению от сотворения мира это был 2448 год. И на этом данном этапе историческое повествование как бы приостанавливается. И начиная с предыдущей главы, с прошлой, которая называлась Итро, Всевышний начинает передавать вышедшим из Египта евреям свои постановления, свои законы, которые в будущем должны выделить этот народ из других народов. И в самом деле, в прошлой главе мы начали читать и узнали о первых 10 заповедях. Первые 10 заповедей были даны. А в сегодняшней главе Торы, которая начинается «И вот законы», то предлог «и», он напрямую привязывает сегодняшнюю главу к предыдущей главе, как бы являясь продолжением, что это неотъемлемая часть начавшегося уже перечисления законов, которые мы слушали в прошлый раз. Что интересно, в сегодняшней главе были перечислены 53 заповеди. Если в прошлой главе мы только услышали о 10 и о постройке жертвенника, то сегодняшняя глава сразу же нам повествует о 53 заповедях из 613, 23 из которых являются предписаниями, и 30 из них – это запрещающие заповеди. То по логике вещей можно сказать, что если мы каждый год, когда читаем Тору, доходим до этой главы, если мы будем каждый год брать для исследования только одну заповедь, то этой главы хватит на очень долгое время, на 53 года как минимум. Но сегодня я не взялся исследовать ни одной из заповедей, потому что у меня не было времени, но я бы хотел вам просто рассказать о самом название главы, о Мишпатим, что это такое. Как-то приходилось мне говорить комментарий, и хочу напомнить, что в книге Тори существует три вида законов. В нашем русском языке у нас только упоминается только одно слово – закон или постановление. Но в еврейском языке этот каждый вид закона объясняется своим словом и имеет каждую свою определенную другую совершенно смысловую нагрузку. Три закона есть – Хуким, Мишпатим и Эдот. Законы Хуким – это те законы, которые не поддаются логическому или видимому объяснению, которые мы не можем объяснить и которые в основном исполняются только верой. Самый простой пример – это исполнение субботы. Как бы человек ни пытался объяснить, почему он в субботу не должен работать и посвящать Творцу, но этот закон является хуким, что Бог сказал, ты должен это делать. Для чего это делать? Мы можем приводить очень много доводов, но ни один из них, может быть, напрямую не докажет, почему Бог создал 7 дней, а не 6. Законы Эдот – это законы свидетельств. Они относятся ко всякому роду праздников. Это законы Эдот – это о праздновании праздника Пасхи, Шавуот. И в то же время он также относится к субботе. И последний вид, закона, который говорит нам сегодняшняя глава, это Мишпатим. Мишпатим – это законы, которые легко объясняются, которым можно найти любое объяснение, и которые действуют на протяжении всей нашей жизни, которые неотделимы, когда мы их исполняем. Это законы Мишпатим. И вот сегодняшняя глава, она так и называется, если мы ее озвучим в русском языке, она называется «Законы». Если бы вам сказали, что вот существует глава «Законы», то как вы думаете, с каких законов она должна была начинаться? Глава законы, какие законы вы поставили бы первые в ней? Мы когда, наверное, прослушали, кто помнит, с чего начинается второй стих, о чем говорит сегодняшней главы? Наверное, разные люди привели бы разные доводы, поскольку они знают. Но сама Тора отвечает, что большинство постановлений начинается с самого начала и является корнем взаимоотношений между людьми. Второй стих сегодня, который звучал в английском языке, или кто следил по синодальной Библии, говорит о рабах, отношении хозяина к рабу. И вся глава именно начинается с взаимоотношений между людьми. Трудны ли законы, которые мы сегодня прочитали, для исполнения? Трудно ли их исполнять? Законы очень простые, да, мы их выслушали, и в них нету ничего сложного. То какой же смысл для того, чтобы эти законы были даны? Какой смысл они несут, если в них к исполнению этих законов не нужно прилагать никакие усилия, только их помнить и исполнять? Мы на это посмотрим. Кто из вас считает себя хорошим человеком? Хороший человек. Два человека хорошие. У меня второй вопрос. А кто себя считает очень хорошим человеком? Какая разница между этими двумя понятиями? Хороший человек и очень хороший человек. Какая разница? Но этот вопрос, наверное, каждый внутренне может отвечать или дома об этом подумать, но я вам скажу, что разница между этими двумя понятиями – это процесс совершенствования, формирования лучшего характера. И именно законы Мишпатим нам в этом помогают. Каким же образом они помогают нам? У меня есть небольшой пример о двух людях, которых мы посмотрим и постараемся в этом примере увидеть, что же происходит. Первого человека назвали Абрам. Абраша, Абрам. Он богат, светский человек. Не назовем, что в недостатках, но он не знает Мишпатим, он не знает законы. Это простой человек, который живет, он богат, находится в хорошем положении, очень хорошо выглядит в глазах людей. К нему очень часто обращаются люди со всевозможными просьбами. Он человек положительный, искренне готов помочь другим. Но в его голове нет мыслей таких, как самосовершенствование. По той причине, потому что он не имеет абсолютных ценностей, к которым он мог бы стремиться. Итак, если перед ним выбор, помочь обратившемуся к нему человеку, помочь ему или нет, от чего зависит решение этого вопроса в рамках этого человека? Оно может зависеть от очень многого, да? Зависит от того, какие чувства, к примеру, овладевают им в той или иной ситуации, когда к нему подошел просящий человек. Появится желание помочь соседу, он поможет, не появится, он не станет, никто его в этом не может осудить. Разве он обязан кому-то помогать? Кто вправе заставить поступать его таким образом или иначе? Мы не знаем. Его чувства, возникающие в той или иной ситуации, на самом деле являются производным очень многих внешних факторов. Прежде всего, интуитивное представление Абрама, его самого лично, что является правильным в жизни, что является неправильным в жизни. В нем уже эти определения есть, на основе тех знаний, которые он знает. Также его представление о том, что такое хорошо. Это, в свою очередь, результат родительского воспитания, влияния среды, в которой он вырос. Свою роль также играет и уровень присущего всем человеку эгоизма, его физическое самочувствие в тот день и положение дел в мире. Реальные факторы мы видим, да? Каждый из нас каждый день с этим сталкивается. Это далеко не полный перечень причин, оказывающих воздействие на его решение. Перед такими решениями, выборами мы сами стоим каждый день. У нас есть такое выражение «встал не с той ноги», и тогда в течение дня происходит очень много вещей, о которых бы можно было не говорить и не вспоминать. То на самом деле, там где нет абсолютной точки отчета, установленной Всевышним, в этом промежутке не существует реального выбора. Когда мы говорим о свободе выбора, то в данной ситуации человек его не имеет. Никто из нас не в состоянии запрограммировать свои чувства так, чтобы они соответствующим образом проявлялись в конкретных ситуациях. В этом случае, именно в случае с этим человеком, нет альтернативы чувствам и нет стимула, чтобы попытаться что-то изменить. Поэтому мы не в состоянии с достаточной эффективностью работать над улучшением своего характера. Мы видим прямую закономерность, да? Отсутствие какой-то абсолютной точки. И когда человек делает выбор, в чью пользу он делает выбор в основном? Всегда он будет делать выбор в свою пользу. Именно по отношению к себе, по отношению к мнению о себе, есть люди, которые говорят высокого мнения о себе, всегда выбор будет именно происходить в эту пользу. Поступки такого человека – это, по сути, реакция на спонтанно возникающие жизненные ситуации. Иными словами, личность светского человека формирует сама жизнь, а его свобода выбора в данных обстоятельствах остается практически невостребованной со стороны других людей. Итак, мы увидели картину первого человека. Еще раз вернемся. Человек светский, не имеющий... не знающий о законах, о том, как ему поступать, и мы видим, к чему приводит так называемый свободный выбор его, как поступать в этом мире. К этому примеру приведу второго человека, назовем его Моше. Моше – это человек, который знает и руководствуется законами Торы, который знает Мишпатим, который знает законы. Представим, что экономически и по влиятельности он находится в той же ситуации, что и знакомый нам Абрам. Это тоже богатый человек, уважаемый, к нему обращаются люди, он общается с ними, с этими людьми. Единственное его отличие от Абрама у Моше, это то, что у него есть знание о законе. Что кроме чувств и ощущений, он еще вооружен и законами Торы Мишпатим. Когда некто обращается к нему с просьбой о помощи, что происходит внутри этого человека? Он также должен сделать свой выбор. С одной стороны, он испытывает определенные эмоции, о которых мы говорили ранее, да, что есть воздействие некоторых внешних факторов, а также сложившийся его уже характер на тот момент. Прислушается ли он к этой просьбе или он откажет просителю? С одной стороны, у него есть объективные законы Торы, полученные его народом от Всевышнего и применяемые в том числе и к его конкретному случаю. С другой стороны, в противовес мы видим, у него есть собственное «я». Вот в самом корне данной вот этой ситуации, вот здесь и проявляется свободный выбор человека, о котором мы так часто говорим. И это обусловлено именно тем, что мы знаем закон. Когда к Абраму обращается человек о помощи, мы, проанализировав, мы видим, что он делает выбор в свою пользу. На каком основании? Что ему от этого будет? Как, ну, как обычно происходит в мире. Ему будет от этого хорошо, что он может получить взамен. Но когда к Моше обращается с той же просьбой, и Абрам уже, сделав выбор, как сказать, у него нет выбора, он сам решает. А вот у Моше, когда к нему обращается человек с такой же просьбой, и он, находясь в том же положении, но в противовес к нему, у него есть абсолютная точка отчета, Мишпатим, или законы Божьи, вот тут человек и начинает делать выбор, совершенствовать свой характер, каков он будет, как он себя поведет. Другим словом, что Моше оказывается перед выбором иного свойства, поступить ему, как показывают ощущения, или по закону Торы. Когда он принимает это решение, в его мыслях существует, он осознает, что он послан в этот мир, чтобы выстроить свой характер в соответствии с нормами, которые записаны в Торе. У него есть знание, каким он должен быть. И если он серьезно относится к своему предназначению в этом мире, он справится со своими собственными внутренними побуждениями и поступит так, как предписывает в данном случае поступить ему закон Торы. Для чего ему это нужно? Если у него есть выбор поступить наоборот. Именно когда человек познает Творца и познает его законы, в человеке проявляется, во многих случаях проявляется стремление именно не самосовершенствование, а улучшение своего характера, чтобы взаимодействовать, общаться с ближними, потому что Бог в первую очередь говорит о том, что проявление любви к Богу является проявлением любви к ближнему. И именно знание этих законов, они и определяют нам свободу выбора в формировании нашей личности. И таким образом, выбирая между собственными эмоциями с одной стороны и мишпатим с другой, мы на практике реализуем свободу, совершенствуясь и приближаясь к Творцу. Помимо всего этого, мы начинаем приближаться к Творцу тем, что мы изменяем свой характер и поступки. Для того, чтобы человек мог правильно выстраивать свои отношения с людьми, Всевышний и дал ему специальный инструмент. Этот инструмент, который называется Тора. В Торе очень много повелений. И сегодня, в нашей сегодняшней главе, мы прочитали 53, да, заповеди. Перечислять мы их не будем, но на уроке Ешивы мы прочитали в общем о законе Божьем, что он дает для человека. Но и в первую очередь Бог именно призывает тому, чтобы человек к нему приближался. И именно Мишпатим, именно закон Божий и именно знание Торы, не просто видеть и смотреть, но именно знание и определяет, и дает нам выполнять именно действие, которое мы называем свободным выбором. Все говорят, что человек свободен выбирать, да? У него всегда свободный выбор. Но никто не задумывается, в чем заключается идея этого свободного выбора. Когда нету каких-то абсолютных знаний, которые ведут, скажем, к совершенству, человек не может делать этот выбор. Но когда у него есть знания, только в таком случае человек является свободным в своем выборе, что ему сделать. Вот простой пример, когда, скажем, молодой человек выбирает, посмотреть ли ему развлекательную передачу или посмотреть какой-то интересный сайт в интернете. В чем заключается его свобода выбора? если она там. И тот, и другой выбор ведут к тому, что он просто проявляет к себе заботу, тем, что его разум должен быть чем-то занят. Ну а если в той же ситуации выбрать посмотреть новости в интернете или помолиться, то вот здесь уже является у него действительно свободный выбор, что ему сделать на основании того, что он знает. Поэтому мы и можем совершенствовать, переходя из хорошего человека в очень хорошего человека, улучшая свои действия, совершенствуя свои мысли, когда возникает какая-либо ситуация на основании знаний закона Божия, мы знаем, как поступить. Поэтому здесь, в центре Торы, мы слушаем и нам читают эти законы для того, чтобы они были у нас в сердце, именно для того, чтобы мы могли приблизиться к Богу, чтобы мы могли Его более и более познавать именно на взаимоотношениях друг с другом. Большинство законов, они и направлены на это. Существует очень много законов, которые относятся именно к храмовому служению, но их меньше. Также существуют законы по отношению к земле. Да, мы сегодня читали о том, что земля должна покоиться в седьмой год. Но в большинстве своем законы направлены на отношения друг с другом. Поэтому приходите, слушайте, чтобы как нам правильно поступать.